Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3-00-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России», «Сбербанк России» в кавычках, город Москва, БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» начинает вещание. В начале часа вы услышите чтение и объяснение Святого Богослужебного Евангелия в среду 10-й седмицы по Пятидесятнице. Затем прозвучит обзор новостей общественной и религиозной жизни, а завершит час беседа с настоятелем храма во имя преподобного Феодора Студита игуменом Ермогеном Голиным.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 86-е зачало, глава 21, с 28 по 32 стих. Господь сказал: «А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: „Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“, а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: „Иду, государь“, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему первый. Иисус говорит им: „Истинно говорю вам, что мытари и блудницы впереди вас идут Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему“». Господь сказал: «А как вам кажется, притча, начинающаяся такими словами, обращена к духовным руководителям Израиля, первосвященникам и старцам. Только что Христос изгнал торгующих из храма, затем по слову его засохла бесплодная смоковница. Власти Иерусалима с возмущением спрашивают его, по какому праву он делает это. Господь отвечает тремя притчами: притчей о двух сыновьях, притчей о злых виноградарях и притчей о званых на пир. Крестные страсти Господа приближаются. Те, кто должен был принять его, отвергают его. Но мы должны увидеть, что евангельские притчи касаются не только других. Они обращены к каждому из нас. Не кого-то, а нас, спрашивает Христос. А как вам кажется? У одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. Что вы думаете по этому поводу? Наша первая реакция — возмутиться молодым человеком, который так развязно говорит со своим отцом. Но затем мы исполняемся к нему симпатией. Он решает поступить, как ему было сказано, и идет исполнить волю отца. В этой очень простой истории нам не дается никаких объяснений. Нам только показано, как человек раскаивается и меняется. И в этом может быть утешение и укрепление для нас. Современная философия и средства массовой информации пытаются уверить нас, все так обусловлено и предопределено в нашей жизни, что нет смысла говорить о свободе и ответственности человека. Наши неудачи и наши ошибки следует списать насчет общества, наших обстоятельств, других людей. Христос, напротив, возводит нас к нашей ответственности, повторяя, что никогда заранее наша судьба не может быть решена. Какие бы ни были у нас в жизни падения, как бы далеко мы ни отошли от Бога, перемены всегда возможны. Христос никогда не заключает никого в его прошлое. Он дает шанс всякому человеку, самому грешному. И нам открывается также, что Бог не смотрит на нас, как на тех, на ком раз и навсегда поставлена печать, но как на тех, кто всегда в становлении. Среди сегодняшней общей атмосферы безнадежности, может быть, в ком-то самом безнадежном рождается новый человек. Мы должны благодарить Бога за эту надежду, которую Он дает нам, и не торопиться приклеивать ярлыки на людей, но давать им возможность измениться. И, подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел, который из двух исполнил волю отца. Нам становится понятно, что Господь хочет поставить в центре притчи второго сына. Вопрос Господа звучит как обличение. Христос обращается к духовным вождям Иерусалима. Но и нам сегодня он задает тот же вопрос. Как вам кажется, который из двух сыновей исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Поистине так. Мы не можем ответить по-другому. Недостаточно одних красивых слов. Нам никуда не деться от беспощадной правды. Значение имеют наши дела, а не только намерения. Эти слова Господа сегодня как никогда актуальны. Мир устал от красивых и лживых обещаний. Идеологии, имеющие смысл только в теории, рушатся на наших глазах одна за другой. О подлинности слов судят по результатам. Однако легко выносить приговор другим. Разве не напоминает порой этот второй сын и нас самих? Сколь многие из нас называют себя православными. Чуть ли не 70% в нашей стране по официальной статистике. А на деле даже не задумывается о покаянии и участии в таинствах церкви, без которых не может быть спасения. Устами мы говорим «Да, Господи», а делами «Нет». Мы можем петь вместе со всеми символ веры и «Отче наш» за каждой воскресной литургией, произносить эти святые слова каждое утро, а потом жить так, как будто мы их никогда не произносили. Сколько раз в жизни мы говорили Богу: «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя», не соотнося нашу жизнь с этими великими тайнами. Но мы предупреждены Господом, не столь важно говорить, сколько делать. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», постоянно напоминает Он нам, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И апостол Иоанн Богослов вторит Христу: «Станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, — что мытари и блудницы вперед вас идут Царство Божие. Когда Господь употребляет эти торжественные слова «Аминь глаголю вам, истинно говорю вам», Он хочет возвестить нечто чрезвычайно важное. Но то, что Он возвещает здесь, может оказаться для кого-то соблазном. Как? Он ставит нам в пример прожженных грешников, известных всему миру своими позорными грехами. Однако безумием было бы предполагать, что Христос выступает в защиту греха мытарей с их нечестными доходами и греха блудниц с их развратом. Как и в притче о двух сыновьях, Он хочет, чтобы мы увидели их обращение к Богу, их покаяние. Худший из всех грехов — думать, что можно обойтись без Бога, не иметь нужды в Боге. И мы знаем, что во времена земной жизни Господа те, кто считали себя праведниками, не испытывали нужды в спасении, которое предлагал Христос, а грешники бежали к Нему, как к своему Спасителю. Фарисеи же и книжники были уверены в своей самодостаточности. Христос пришел спасти погибающих, а те, кто полагал, что они не имеют недостатка ни в чем, естественно, не могли принять от Него ничего. Но если бы мы, подобно грешникам, о которых говорит Христос, могли принести подлинное покаяние и обратить наши грехи в устремленность к благодати, спасающей нас от нашей ограниченности землей. Не судим ли мы чисто внешне слишком многих, забывая о неслыханной возможности, которые открывает всем кающимся Господь? Мытари и блудницы, впереди вас идут Царство Божие. Кого это, говоря вас, имеет в виду сегодня Христос? Кто эти люди, мнящие себя быть праведниками, которые будут изгнаны из Царства Божия? Не уподобляемся ли мы им иногда? Как научиться на мытаревой молитве, которой тысячу дней, стоя на камне, молился преподобный Серафим Саровский: «Боже, милостив будь мне грешному!» Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Притча о двух сыновьях противопоставляет слова и дела: «Да наших уст и нет нашей жизни». А теперь Господь противопоставляет веру и неверие. Только что Он вопрошал, крещение Иоаннова с небес было ли от людей, а теперь через предтечу, через церковь и всех своих святых Господь зовет нас сказать «да» нашей вере, действующей любовью. И это «да» нашей веры, прежде всего покаяние, решительное изменение нашей жизни. Вы же и, видев это, не раскаялись после, чтобы поверить Ему. Наша вера не просто принятие умом истин, в которые мы веруем. Это прежде всего приведение нашей воли в послушание божественной воле, к зову Господню: «Пойди сегодня работай в винограднике моем». Мы либо следуем этому зову, либо в конкретных наших поступках ему не следуем. В нашей христианской вере есть одно краткое всеопределяющее слово, понятное всем верующим. Это слово «Аминь». Да, истинно, верую, непоколебимо, твердо, во всех обстоятельствах моей жизни приемлю. Сколько раз, стоя за воскресным богослужением, произносим мы это слово устами, и сколько раз исполняем на деле в течение следующей за этим недели. Ибо Сын Божий, Иисус Христос, не был «да» и «нет», но в Нем было «да». Ибо все обетования Божии в Нем — да, и в Нем — аминь. В славу Божию через нас.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире радио «Радонеж», выпуск новостей общественной и религиозной жизни.
Духовно-просветительский центр Патриаршее подворье в Екатеринбурге открыл историческую выставку «Россия с царем и без царя». Здесь представлены документы Государственного архива Российской Федерации и Государственного архива административных органов Свердловской области, сообщает «Православная газета». Экспозиция подготовлена при участии благотворительного фонда святого великомученика Дмитрия Солунского и посвящена 1150-летию зарождения российской государственности и 400-летию преодоления смуты и восшествия на престол царской династии Романовых. Министерство здравоохранения России намерено в ближайшее время внести в правительство законопроект об обращении клеточных продуктов, сообщает глава Минздрава России Вероника Скворцова. Этот закон есть в каждой стране, и у нас этот закон готов. Он дважды вносился в правительство и прошел два полных цикла обсуждения и доработки, сказала Скворцова журналистам. Этот законопроект позволит исключить ситуации, подобные произошедшие на Урале, где у трассы обнаружили бочки с человеческими эмбрионами из Уральской государственной медицинской академии, считает глава Минздрава. Она также сообщила, что Минздрав России направил в Свердловскую область комиссию Росздравнадзора, которая работает вместе со Следственным комитетом России. Напомним, что недавно в лесу, недалеко от трассы Нижний Тагил-Екатеринбург Свердловской области, были найдены 4 50-литровых пластиковых бочки с останками 248 человеческих эмбрионов. Их возраст составляет 22-26 недель беременности. На месте обнаружения эмбрионов была совершена молитва о невинно убиенных перед иконой Вифлеемских младенцев. В рамках празднования 200-летия Победы в Отечественной войне 1812 года состоится грандиозный конный поход. Сегодняшние казаки решили повторить подвиг своих предков и в седле преодолеть тот путь, который прошла русская армия. Старт пробегу будет дан 12 августа. Конники будут в военной форме образца 1812 года. Идея конного похода Москва-Париж возникла больше года назад. Специально для этого проекта собрали особый казачий взвод со всей России. За 2 месяца предстоит преодолеть более 3000 километров, 6 стран, ночевки в поле, трудности походной жизни. Еще на тему казачества. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение о составе Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества. В новый состав Совета вошли, в частности, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, и протоиерей Дмитрий Смирнов, председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Глава Синодального отдела по делам молодежи епископ Бронницкий Игнатий высказался в поддержку создания Общероссийской ассоциации православной молодежи. Она призвана стать доступной для каждого молодого гражданина нашей страны, независимо от его политических, гражданских и иных убеждений. В церкви не бывает правых, левых или центристов. Это общий дом Божий для всех, кто верит, заявил владыка, слова которого приводит сайт Московского патриархата. Отметив, что необходимость объединения православной молодежи назрела уже давно, он указал на то, что сегодня в стране несколько сотен православных молодежных движений и объединений, и каждая из них работает по своим программам. Больше половины жителей планеты, 59%, считают себя людьми религиозными, показал опрос, проведенный в 57 странах исследовательским холдингом «РАМИР» среди 50 тысяч человек. При этом 23% жителей Земли назвали себя нерелигиозными, то есть верящими в Бога или какие-то высшие силы, но не относящимися к определенной религии. Лишь 13% респондентов причислили себя к атеистам, причем наивысшая их концентрация обнаружилась среди китайцев – 47% и японцев – 31%. Что касается России, то 55% ее жителей назвали себя религиозными людьми, 26% – нерелигиозными, а 6% – атеистами. по благословению председателя синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископа Смоленского и Вяземского Пантелеимона с середины сентября по февраль будущего года синодальным отделом будет проведен бесплатный курс дистанционного обучения социальному служению на приходах с возможностью прохождения практики в Москве. Курс рассчитан на социальных работников храмов, а также всех, кто занимается социальной деятельностью на приходах по благословению настоятелей. Большая часть обучения будет проводиться дистанционно, через интернет, что позволит всем желающим перенять опыт приходского социального служения, получить консультации специалистов и задать вопросы, не покидая своих рабочих мест. Власти передали Тульской митрополии старинный храм во имя Рождества Христова, возведенный на средства известного промышленника, основателя металлургических заводов Акинфия Демидова. Недавно состоялся первый молебен в храме, сообщает сайт митрополии. Церковь располагается в Пролетарском районе Тулы и станет пятым действующим храмом в самом крупном промышленном районе города. В советские годы храм превратили в склад, и до передачи здания церкви там хранились реквизиты областной филармонии.
Вы слушали краткий обзор новостей общественной религиозной жизни на волнах радиостанции «Радонеж».
В эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, слушатели радиостанции «Радонеж», сегодня в нашей студии игумен Ермоген, настоятель храма во имя преподобного Феодора Студита Исповедника. Батюшка, благословите.
Добрый вечер, братья и сестры. Мы накануне с вами больших праздниц. Это празднование Смоленской иконы Божией Матери, о котором немножко я вам и поведаю.
Трехпредельный храм, да? Но вот один, может быть, из самых почитаемых, или трудно сказать, все-таки называется храм по имени Феодора Студи. И знаем мы его так. И когда так говорят, сразу говорят, а, это где Суворов. Да. А ведь не менее известный, не менее почитаемый образ Матери Божией Смоленской.
А Смоленская — это потому, что была там в свое время, до истории с патриархом Филаретом, который был взят в польский плен, поскольку не поддался на посаждение польского Владислава на русский престол. Это дорога к Таможе. Она была тогда главной дорогой от Кремля к Великому Новгороду. И вообще наша нынешняя роспись посвящена всей семье, связанной
с основанием династии, да?
Да.
И тоже дата юбилейная будет у нас совсем скоро, так что у вас праздники за праздниками.
Да, только успевай возглашать им, этим нашим святым, нашу благодарность за спасение душ наших. И вот там памятная часовня была прежде того храма, который сейчас, она появилась тогда в связи с тем, что произошло бегство хана Ахмата от реки Угры. И таким образом падение татаро-монгольского ига. И построили вот эту памятную часовню в честь Федора Студита и Смоленской иконы Божией Матери. Конечно же, память победы над татаро-монголами. А в то время правил Иван III, великий князь. И он основал здесь монастырь во имя Смоленской Божией Матери. И вот тогда и появилась первая Феодоровская церковь. Первая. Она была сначала соборным храмом того монастыря. Уже в летописи 1547 года она упоминается. Еще в описании московского пожара того несчастного. И вот главный престол церкви был освящен в честь Смоленской иконы Божией Матери, как и сейчас. А предел был во имя Федора Студита. И вот, поскольку отец патриарха Филарета, боярин Никита Захарин Юрьев, основал здесь Никитский монастырь по именам, поэтому и появилось имя одного из престолов, Петра Студита.
По именам небесных покровителей своей семьи.
Да, ну вот как историки пишут по своим именам. Но жизнь была такая, что часто, очень часто, кроме того, что случались какие-то битвы, чаще всего были пожары. Часовня была деревянная. И, как указывает, в 1547 году был пожар, и это место было сгоревшим. Ну, а когда появились поляки, когда пришло вот это трудное время, как оно у нас называлось?
Смутное.
Смутное время. Тогда появился Лжедмитрий. Ввиду того, что патриарх Ермоген уже находился в заточении в Кремле, в Чудовом монастыре, то этот пресловутый Лжедмитрий просил Владислава Польского стать во главе на престоле российском. Ермоген был против. Об этом мы знаем хорошо и помним это всегда. Святейший Ермоген соглашался, но ставил условия о принятии православия. Владислав – православие. На что был отказ. Ближайшие ворота Белого города именовались смоленскими, потом они стали никитскими. Словом, в 1619 году у этих ворот встречали из польского плена Федора Никитича Романова, который станет потом патриархом Филаретом. Первая встреча отца с сыном, с царственным, но немножко раньше у Пресненских прудов. И вот в благодарность за избавление от плена патриарх Филарет по обету, выше обета ничего быть не может, никакие указы государственного свойства, никакие голосования депутатов не могут иметь нравственные силы. Нравственные силы имеет только личный, духовный, сердечный вызов. И обет, данный патриархом Филаретом, обустроил вот появление этого монастыря, который сохранил название Федоровского. Федор Студита его знает. Как ни странно, смоленская икона как в тени находится. Так же, как, ну, допустим, Пенина Великого храма. Какая-то была традиция такая. По святым образам обозначался приход. Ну и вот смоленский образ тоже как будто бы в тени.
И до сих пор вы считаете так?
А так оно и есть.
Ну тогда, может быть, мы вот этой передачей как-то немножко этому поможем.
Воссоздание этой памяти знают. Конечно, церковный люд знает, что смоленский образ. И все же Федор Студит ведь какую славу-то имел церковную, духовную в свое время с воссозданием икон, да, их почитание. А ну, смоленский образ остался таким образом, который... Кто она у нас, этот образ-то?
Путеводительница.
Да, путеводительница. Она вот так вот и является путеводительницей, и продолжает такой быть по сегодняшний день. И вот новый, по обету устроенный, мужской уже Федоровский монастырь, на этом же месте поставленный, имел обширную территорию, то есть уже появились стены, появилась новая Федоровская церковь. Эти вот даты известны, 1624 год. Но это все опять-таки память теперь.
Да.
И главное, что она держится в этой области человеческого бытия. И ничто не может этого отменить. Был посвящен предел покровителю патриарха Филарета Феодору, поскольку до принятия монашества он носил имя Феодор. И так даже считался патриаршим домово, поскольку официальная резиденция была в Рис-Положенской церкви в Кремле. И иждивением патриарха была устроена в этом монастыре одна из первых в городе больниц для бедных с аптекой. Раньше такие блага были доступны лишь первым лицам государства, дознатным особам. Понятно и известно, что в этом монастыре были призваны к служению монахи из Новоспасского монастыря. И вот когда он после патриаршества был упразднен, тогда это место стало приходским храмом, переведено в этот разряд. Это с 1712 года. Но без божественного блага ничего не бывает. Когда она стала приходской, то стала иметь известность от Суворова Александра Васильевича, который вблизи жил. Были приписаны Суворовы к этому приходу. И таким образом мы помним его и сегодня. И доску имеем памятную. Поставили крест в память тех, кто там был похоронен из фамилии Суворовых. Историки нам пишут, что там многие были похоронены, его мать и вся его родня. Но поскольку в 60-х годах известно, что Большая Никитская была перерыта, и это коснулось и территории церковной, все было, что на тот момент оставалось, сломано. Ведь остались, правда, единственные фотографии от тех времен. Но кто жил в те годы, а у нас некоторые прихожане жили по Большой Никитской.
Кто помнит, хотя там полвека прошло.
А что, все очень быстро. Память-то. Тем более она не подкреплялась никаким образом духовно, религиозно. Поэтому все и было сломано.
Да кому надо, то знали, наверное, знали, что ломали. Просто не придали значения.
Либо не придавали значения, либо не...
Не хотели придавать.
Сил не было. Страх. В те-то времена еще была память о репрессиях.
Войну-то вспомнили и стали свое родословие снова продолжать. От Суворова, Кутузова.
Что слышно о Суворове было и сейчас?
Да сейчас тут вообще времена.
Единственное, вот мы, церковные люди, стремимся к этой памяти, к тому, чтобы его имя было в святцах церковных.
Поминалы.
Мы, конечно, все поминаем на всех проскомидиях, но пока что народная память не образовалась до такой степени, чтобы имя Суворова в святцах включить.
Иметь в виду прославить.
Прославить, да. Сколько лиц со мной разговаривали, я разговаривал из военного разряда. Давайте организуем Суворовский фонд на нашем приходе. Да, да, да. На этом заканчивалось. Не можем мы сказать, что все забыто. Состояние нравственное еще существует. Фильмы вот были сделаны во время войны, да, в память этих людей. И потом тоже, к сожалению, все остановилось.
Ну вот в прошлом году, по-моему, праздновали переход-то через Альпы, отмечали в Италию.
Кто? Италия. Италия.
Увы.
Да.
Ну, до нас это так дошло отзвуком, рассказали нам вот люди из делегации, которые были там, из фонда Андрея.
У нас на приходе бывает скульптор, который на Сент-Готарде поставил в память перехода Суворова вот этот памятник. Крест, конечно, в скале. Тугаринов Дмитрий Никитич. И все. А в Москве был открыт памятник Суворову. На мой взгляд, неплохой. Это напротив театра Советской Армии.
Там же центр этот военный.
Тоже все как-то реформируется.
Увы, вот у нас.
Все реформируется, не все термины, все реформируется, все переподчиняется.
Страшное дело.
Вот такая наша жизнь. И таким образом мы все-таки потихонечку воссоздаем нашу духовность. Трудно, поскольку ушли те люди, уходят те люди, для которых спасение души было главным в церкви, в храме. А сейчас в большей степени это молитва о здравии, о упокоении родственников. Как это, что, как писать имя, где писать имя.
Ну, то есть все надо начинать заново. И вот
ну, церковь к этому стремится, смотрите, конечно, сделано очень много. Но вот этот смысл и понятие пребывания человека в церкви ради спасения души, ради его кончины, будущей кончины, нет. Желание тысячу лет здесь жить, или вообще может жить вечно, этого не будет. И никак к этому человек своим нравственным состоянием не придет.
Очень выжигали очень, сколько поколений сменилось, вот, а потом сейчас, правильно. Смотрите, какая идет брань с каждым днем, нарастает.
Мы знаем, что в Евангелии известно о таких отношениях к церкви, и даже если она не будет мученически все воспринимать и жить мученичеством, значит, она пользы приносить не будет. Известно же это?
Ну, это тоже, батюшка, известно немногим, увы.
Известно немногим, а книг сейчас поверх головы издано и издается.
Надо бы, чтобы было желание читать, желание понять.
Проповедников. Но, к сожалению, нынешняя молодежь, которая приходит, она, конечно, говорит о спасении души, но, к сожалению, не настолько серьезно, как это требует от нас Спаситель.
Вы имеете в виду молодежь священническую?
И священнослужителей, конечно. Да, они грамотные, они образованные, они знают и суть Священного Писания. Но мало кто говорит о спасении души. Не о том, что надо прийти и помянуть родственников, а что в первую очередь поисповедоваться, в первую очередь помолиться о своем духовном здравии. Только через дух, через волю Спасителя нашего нам будет дано долголетие. Такое долголетие, которое ему нужно, не нам, ему.
Ну, это все выстрадать надо. И прихожанам, и священнослужителям.
Вот мы, и страдаем, и смотрите, как пропадают люди. Такая трагическая наша судьба, видимо. Ну, вот мы сейчас третий год поминаем память Суворова в ноябре. Служим литургию на обретение мощей Федора Студита. Была круглая дата. Были суворовцы, кадеты были, поскольку в то время существовал фонд Суворова, Суворовский фонд, наследие Суворовское.
Это общественный фонд?
Да, ну вот при нашем храме. Но, к сожалению, сейчас он сил не имеет. Там во главе этого фонда стоял наследник Суворовской линии, но через также военного генерала Леонтьева. Они в родстве с Суворовым находились. И вот он предполагал этот фонд поддерживать. Были радужные у нас желания такие, и радость была. Но пока что он не в силах это держать в руках своих.
Может, просто мало знают об этом фонде?
Нет, мы говорили даже вот в этом самом вояже в Италию. В связи с этой датой там заместитель Якунина возглавлял поездку, и он там об этом говорил. Да.
Якушка Михайлович.
Якушка, да.
Не должно зависеть от какого-то отдельного человека, даже влиятельного. Это должно быть общим делом, правда?
Правильно. Правильно.
Вот мы сейчас толкуем о патриотизме как национальной идее, о чем только не толкуем. А это такое благое дело было бы. Какую-то хоть лепту в это внести конкретно.
Патриотизм.
Ну, говорите же об этом.
Патриотизм – это тоже должно быть в крови.
Но если прервалось...
А бабушек нет, дедушек нет. Остались единицы ветеранов. К ним отношение только от государства, в первую очередь. Да, и награждают, и... но как-то люди простые-то этого не воспринимают все. Вот они не пережили это, они не пережили смерти своих близких. Они знают, что да, это есть. А это же надо пережить, это надо видеть плачущую мать, которая, получив похоронку, заливала квартиру слезами. Масса таких матерей, это надо пережить было.
Нет, ну, батюшка, для того, чтобы любить свою родину, совсем не обязательно пережить страшное горе какое-то. Патриотизм ведь это что? Когда я горжусь своей страной, знаю как минимум хоть немножко ее историю. Это, я думаю, у каждого, ну, во всяком случае, у большинства есть. Другое дело, что одни просто носить это где-то в душе, как веру. А другое дело, что патриотизм тоже, как и вера, без добрых дел мертв, наверное.
Но пока что мы этого только желать хотим.
Ну, может быть, давайте как-то сформулируем. Вот кто-то услышал нас и хотел бы как-то, может быть, присоединиться к деланиям этого фонда или как-то поучаствовать в этом.
Нет, фонд практически не сейчас. Пока это эфемерно стало. Сейчас нет такого активного человека, кто бы мог это продолжить.
Надо молиться, чтобы Господь дал такого человека.
Мы об этом молимся. Совсем он не ушел. Он чрезвычайно трепетно относится к тому, что у нас пока ничего не получается. Мы 10 с лишним лет за наш приход боремся.
Ну да, у вас своя там болячка давняя и давняя.
И нас негде крестить, и нас негде спать батюшкам просто-напросто в промежутках между службами, когда они есть одна за другой. У нас нет класса, чтобы воскресную школу элементарно. Наша, к счастью, я считаю, что это пока к счастью, территория обозначена оградой. Оградой современной, но дом, который в этой ограде существует, и дом, который исторически находится на церковной земле.
Дом Причта так называемый, да?
Мы будем его так называть, да. Он моментально, как только указом президента Ельцина возвратить имущество церковное, 91-й год, этот дом моментально в 3-м году был продан фирме, которая занимала детский сад. И все. По какой причине?
Ну, теперь
мы знаем, что это причина денежная. Теперь-то мы знаем, да, были суды. Ну, и судьи тоже как-то к этому относились совершенно прохладно. И таким образом считали, что это...
Но это же памятник, историческое наследие.
Не только памятник, это ансамбль. То есть сам храм только был превращен в институт Жиров. И здесь вот на этой территории детский сад правительства СССР. В 1935 году было выстроено. Но появилась поперечная ограда каменная, отделявшая, видимо, впоследствии там, в этом доме, когда исчез детский сад, появилось представительство Курской губернии современной. Оно просуществовало недолго, там депутаты против этого губернатора воспротивились. Потом какая-то немецкая, русско-немецкая какая-то фирма была. Ну и, в общем, сейчас там ее название «Компания F10». ООО «Компания F10».
С ними отношения наладить не пытались?
Не пытаюсь.
Себе дороже, да?
Дело не в этом, что дороже. Я думаю, что сохранение этих исторических границ, чистых, церковных, но трагически переживших историю, пришедших к нам, должно быть все восстановлено в пределах тех, которые нам известны.
Вот это понятно. Я, но если государство еще как-то с этим тянет, то, может быть, там какая-то, может, добрая воля людей была. Нет, бесполезно.
Но мы пытаемся еще это...
Люди должны понимать, что совершают грех, и не все же рублем измеряется. То есть вообще рублем не измеряется, если говоря.
Грех. Вы правы. А вот насколько мы боимся греха, мы не знаем.
Да, увы, это просто очень печально, потому что самое сердце Москвы, такая древняя святыня, которую можно по пальцам перечесть, вот с такой действительно историей, с такой древностью, значимостью по отношению к личностям, к датам, к событиям нашей истории, пожалуй, трудно даже назвать что-то еще.
Конечно, государство помогает церкви, пристроено храм Большого Вознесения, который напротив нас, колокольня, этот приход обрел внешний, настоящий канонический вид, у нас пока что этого не предвидится. Мы знаем о некоторых стремлениях этой компании нас сделать добренькими и выделить нам 2 метра для того, чтобы мы могли бы ходить крестным ходом. Пытаются предложить домик нам, совсем не там, где можно это провести историческое воссоздание. Ну, как это было. То есть были церковные дома во владении прихода Федора Студита. И напрочь все было снесено.
Ну, может быть, со сменой власти московской что-то как-то будет меняться.
Поэтому... Ну, вот мы пытаемся послать им бумагу от нас. Мы писали и президенту раньше, и премьеру писали. Пока.
Тишина, да? Уж столько этот храм видел и пережил, что я думаю, может быть, даже и не при нашей жизни, но все равно...
Да, вот как раз, видимо, вот это наше бедственное состояние, духовное бедственное состояние, независимое ни от каких благ финансовых, но элементарных для прихода. Социальное служение церкви совершает. Единственное, больше ничего. Призывает к спасению души. Пока этого никто не чувствует. И, видимо, не связывает.
Да, пожалуй. Просто это диагноз. Получается, что вот этот случай, казалось бы, частный, если уж так по большому счету, да? Но вот он диагноз духовному состоянию и нашего общества, и властей придержащих, и правоохранителей.
Когда стало послабление, или когда разрешение верующего народа открыто исповедовать свою веру, то были выпускаемы бюллетени, извещающие, где, как это все происходило.
90-е, наше время.
Мы о Хрущеве не говорим. А вот именно вот эти вот 90-е годы, когда изменилась власть. При Балтике описывалось, как это происходило. И такое заключение. Вот то-то, то-то и то-то. Допустим, в Латвии возвращается, государство обязуется привести в порядок, сделать соответствующий ремонт.
Одно дело декларировать, а другое
делать. Сделали.
Ну, значит, надо чему-то и нам поучиться. Мы же всегда своим умом сильны, в общем, конечно. Хотя очень любим смотреть на Запад. Но берем оттуда,
к сожалению,
берем оттуда
тяжело.
Худшее.
Сейчас с этим переходом туда, какие-то организации международные, организации в нашем государстве, всяких прочих защитных, как бы, организаций.
Типа ювенальной юстиции?
Это страшная штука. Это значит, ту традицию, которая существовала в России, и в которой в первую очередь и всегда была семья, как воспитатель, откуда, наверное, шли вот эти традиции патриотические, и традиции нравственные, и в первую очередь традиции, конечно, библейские, православные. От них все шло. От церкви, от дома, от дедушки, от бабушки. А мы ювенальную утверждаем организацию и отнимаем детей, уже отнимаем детей от родителей.
Ну, этому, я надеюсь, мы все-таки сможем противостоять. Все-таки на это народ как-то расшевелился, хотя это уже происходит, но я думаю, что все-таки Господь не попустит.
Вы уверены?
Вот, ну, мне хочется в это верить, батюшка, иначе просто, не знаю, тогда мы не будем оправданы никогда, ни при каких условиях, если мы это...
Но вы пустим. Ее не принимаете?
Это? Господи, помилуй, нет. Радонеж стоит на
храме. Но вы понимаете, что это убийство духа.
У нас идет постоянная рубрика «Территория семьи», где мы вот за это в крик кричим против этого.
Но нас не слышат.
А, не слышат наверху?
Ну да.
Но главное, чтобы нас как можно больше слышали внизу и включались в это. И тогда, наверное, будет...
А кто?
Ну вот все мы. Я не призываю...
Ну а приходит милиция и смотрит, что вы едите, во что вы одет. ты.
Это да.
Крок. Нет кефира, нет молока, нет там булочки.
И пока мы с этим миримся, это будет. А потом еще главное нужно обращать это и к государству, которое сделало так, что в семье нет ни кефира, ни булочки. А потом оно же и начинает отнимать. То есть не вообще государство, а какие-то конкретные там деятели. Конечно, силы наши слабы, но с другой стороны мы же знаем, что вот не бойся, малая стадо.
Ну, что только Бог, конечно, может нас привести к тому, чтобы мы жили, чтобы мы спасались, чтобы мы любили бы друг друга. Но, увы, пока что это сложнее.
Ну, потому что мы же тоже знаем, что Господь не спасает людей без воли человека. Значит, недостаточно у нас этой воли. Значит, мы сами этого еще плохо и мало хотим.
Без нашей воли нет. Мы православные объединены, но вот их дети, взрослые, по-другому чаще думают. А слова, которые слышатся в храме, разве это «постоял и ушел»?
Кто-то их
это же мои слова.
Батюшка, кто-то их в сердце, а кто-то...
Литургия-то для меня служится. То есть не для меня священно служить, для вас лично. Каждого лично. Они, да, собрались, обратившись к Спасителю вместе. Но Он каждого, Бог Иисус Христос, лично, каждого лично ведет к спасению души.
Это очень трудно быть христианином в повседневной жизни, в каждой мелочи.
Потому что мы хотим жить здесь. А православие – это умирание наше сегодня.
Да, умом понимаем. А чтобы сердцем, чтобы
каждый раз... Не хочется, не хочется. А хочется машину, хочется...
Конечно.
К туркам.
Нет, к туркам не хочется, нет.
Вам да, и мне не хочется. Это ВТО, потом Евросоюз, глядишь. Ну, все от нашего желания зависит.
А вот что тогда, на ваш вот пастырский взгляд, что сейчас особенно волнует нас, православных, и правильно ли мы волнуемся?
Волнует молодежь. Вот эти переживания, за них отсутствие взаимосвязи с ними. Не то, что уходят от этой взаимосвязи взрослый человек, да? Уходящий человек. Они уходят. Вы ничего не понимаете, да? Постулат такой вот молодежный. Что вы понимаете? Ну и действительно, они же ничего не понимают.
Но это же наши дети. Значит, мы где-то с ними потеряли эту связь.
Да. Потеряли, конечно, потеряли вся эта... Мы потеряли наших дедов, бабушек, частично отцов, матерей. Частично, потому что это уже тоже поколение, которое оставалось вот в этом закрытом обществе.
Но все-таки оно веру пронесло, как сумело, и нас научило какие-то хоть остатки нам сумело передать. А мы вот этого уже своим детям, выходит, не можем, хотя сейчас, видите, свобода, храмы можно ходить.
Ну, потому что нам нужно мученичество, и оно сохраняет нашу церковь, и нас сохраняет. Жизнь мученичества – это жизнь церкви. Ведь праведный Иоанн Кронштадтский сказал, священника надо любить. Он личное употреблял местоимение. Меня надо любить в своей проповеди, потому что от меня зависит, дать вам отпущение грехов или связать эти грехи. Но я этого не делаю, он говорит, потому что я не имею на это права. То есть употреблять... запрещение, запрет. И люблю вас. И вот уже только поэтому, что я могу связать, вы должны понимать, что надо любить и меня. Потому что если я умру, а вы будете связаны, вас никто не освободит. Хотя мы сегодня говорим, что ну, батюшка умер, и там найдите к другому. Сегодня мы живем. Вот этого состояния никто близко к сердцу не принимает, то мы живем сегодня. И каждый день, который, как мы говорим, завтра, хотя в то же время об этом же Евангелие нам говорит, что завтра не существует, оно само за себя отвечает. Вот мы говорим завтра, значит, не ценим того, что вот этот день нам дан на то, чтобы освободиться частично и помолиться Господу о нашей той свободе будущей. Потому что верующему человеку нужно минимальное удобство, жизненное удобство. минимальные.
Тогда рецепт прост.
А надо, молодежи?
Надо просто уверовать, надо искать. Все потребно будет, Господь
море.
И машину подаст. Это
да,
же правда, же, если нужно тебе будет,
конечно,
все будет.
Конечно.
Поэтому...
И это никак в нашем постсознании не происходит.
А у вас прихожан молодых достаточно? Мало?
Пока немного.
Немного.
В основном это на клиросе, в алтаре.
Это, наверное, еще специфика вот центра Москвы, где не так много уже... Просто жильцов-то?
Напротив. Наш храм упирается в дом, который построили в 1935 году. Почему вы звоните?
Говорят.
В 8 там, утра, в 9, да.
Спать мешаете, что ли?
Спать мешаете, да. Так и говорят. Спать мешаете. Я понимаю, что есть больные люди, и они будут всегда...
Дорогие братья и сестры, напомню, что сегодня в нашей студии был игумен Ермоген, настоятель храма во имя преподобного Феодора Студита, исповедника, что на Большой Никитской, 29.
Пожалуйста, приезжайте, приходите на наше празднество, на ваше празднество, в честь Смоленской иконы Божией Матери нашей руководительницы, и спасайтесь. Получайте благодать Божию и будьте духовно благоразумны.
Спасибо, Господи, батюшка, за наставление, за напоминание нашей истории. И напомните еще раз тогда в заключении, во сколько у вас богослужение. И, может быть, сразу и суворовские напомните нам даты, чтобы люди знали, когда прийти. Вот запомнили бы, пришли.
Одно богослужение у нас всегда накануне Смоленской иконы Божией Матери. 7:00 вечера, утром к 8:30 приходите, чтобы записочку успеть подать, поцеловать иконы, как мы это все любим. Без четверти 9 мы начнем чтение часов. 24 числа в день памяти Суворова Александра Васильевича и Федора Студита.
24 ноября?
Ноября. Совпадение этих дат. Александр Васильевич на следующий день родился. Накануне, это значит 23 ноября. Нового стиля, соответственно. Значит, утром 23 ноября, обычно это бывает в 2 часа дня, мы совершаем память о его упокоении, услужении. И вечером 5:00 уже службу непосредственно Федору Студиту. И на следующий день, также без 9:15, мы начинаем литургию. Память Федора Студита и, конечно же, Александра Васильевича Суворова. Приходите.
Спасибо, Господи, батюшка, за труды, за молитвы. И просим тоже ваших святых молитв.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Святыни России». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. На выставке вас ждут 7 по 12 августа в 70-м павильоне Всероссийского выставочного центра.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж».
Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.